Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Александром Аракеляном и звукооператором Дмитрием Бардышевым приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня в программе «Народный экологический университет» или «Знания, которые помогут выжить». Что происходит с климатом? Аргументы и факты профессора Бекиева. Как попасть на место работы на высоте 3000 метров над уровнем моря? Для чего экологам нужна смелость? Владимир Агеев, почетный работник охраны природы России, о гражданской смелости, национальных проектах и не только. Думаю, многие из вас, уважаемые радиослушатели, согласятся. Может быть, один из наших главных недостатков, чуть ли не национального масштаба, заключается в том, что мы более склонны обсуждать проблемы на бесконечных круглых столах, совещаниях, на наших кухнях, нежели что-то делать. А если задуматься, действительно, почему люди готовы постоянно жаловаться на то, что здесь не могут рыбу ловить, там купаться, что машины стоят на детских площадках или в метре от них, а речка, на которой прошло детство, превратилась в болото, но предпринимать какие-то действия даже не пытаются. Мой многолетний опыт общения говорит о том, что это не всегда проявление лени, равнодушия. Зачастую люди не знают, куда обратиться за помощью, как действовать, чтобы грамотно решить свою проблему. Проект, который мы сегодня презентуем, ставит своей задачей – помочь решить конкретную экологическую проблему, именно вашу. Он так и называется – Народный экологический университет. Совместный проект «Контакта» и Ростовской региональной общественной организации «Экоправо». Ирина Черкашина, руководитель проекта «О знаниях,
которые помогут выжить».
Эта идея у меня зрела давно, поскольку были различные образовательные, просветительские проекты. И хотелось все-таки найти способ донести до людей, которые задавали вопросы, как все-таки экологически грамотно решить ту или иную проблему. А потом так сложилось, что люди сами действительно стали задавать вопросы регулярно. А раз регулярно, уже эти вопросы можно как-то систематизировать, можно квалифицировать, направить к определенному профессионалу. Еще одна проблема. У нас сегодня очень мало экспертов в теме экологического образования и в теме экологического просвещения. Пробелы нужно заполнять. Такую задачу поставил перед собой Народный экологический университет, который мы делаем совместно с Южным федеральным университетом. Мы уже оговорили некоторые вопросы с Институтом наук о земле, с Академией биологии и биотехнологии, с Ботаническим садом, конечно. Как и кто может отвечать на самые разные вопросы простых людей?
Ирина Федоровна, Народный экологический университет. Чем он отличается от университета любого другого?
Если мы возьмем Южный федеральный университет, то
да,
и
родной наш, да,
наш родной, то там есть воскресная школа для школьников, там есть курсы дополнительного образования, которые предлагаются сегодня широко. Они все выдают потом определенные документ или сертификат или удостоверение о том, что человек прослушал и может считать себя специалистом в достаточно узкой области тематической. Так вот, этого в Народном университете нет. У нас индивидуальные программы.
А я прослушала, посоветовалась, проконсультировалась, с экспертами поговорила, и я получила ответ, как решить мой конкретный запрос, мой конкретный вопрос. Правильно?
Да, или объяснить, что происходит. Потому что сегодня то, тоже очень большой запрос на то, чтобы пояснили ситуацию, которая складывается, ну, например, с городской средой, или с лесами, или с древонасаждениями. И когда человек просто говорит, а вот что происходит? происходит, то одним словом не ответишь. И тогда мы предлагаем прийти на определенные курсы Народного экологического университета, где мы по ступенькам объясним, с чего начинается, чем заканчивается и как человек конкретно может в этом поучаствовать.
Ну, я полагаю, что у вас очень квалифицированный экспертный состав. Это раз. А второе, может быть, приведете конкретные примеры вот таких уже существующих запросов?
Да, первый запрос у меня был на экологического аниматора. То есть человек не просто хочет заниматься анимационной деятельностью, но мы знаем, что это развлечение детишек на праздники, а он хочет внести свой вклад в экологическое просвещение детишек.
Ну, интересная идея.
Да, и, естественно, ради одного его не будет писаться курс. Но есть у меня список аниматоров, которые знают, что такое анимация. А я знаю, что такое экология для детей, поскольку автор многих программ непрерывного экологического образования. И вот мы с этим человеком выстраиваем уже его обучение, как он посредством игры может очень важные вещи детям преподнести.
Ирина Федоровна, вы назвали и очень сложные темы, я имею в виду отходы, да, и для решения, и для понимания. И это очень важно, что с этим вопросом и приходят абсолютно конкретные люди.
Да, вполне конкретные люди, причем предприниматели, опять же, приходят и говорят, мы хотим заниматься утилизацией органических отходов. И вот здесь, опять же, идет вполне конкретный запрос, а что такое органические отходы сегодня? Насколько они опасны или безопасны? Где их перерабатывают сегодня? Насколько это возможно отделение? Соответственно, здесь нужно предусмотреть и санитарные какие-то нормы. То есть это действительно востребованность не просто в одном ответе или даже в нескольких ответах, а это в обучении, причем в ступенчатом обучении. Вначале, что такое утилизация, а потом, где это можно применять и как это можно организовать в промышленном масштабе. Сегодня очень многие знаем о раздельном сборе мусора, да, но при этом какие тонкости там сегодня требуются и что мы, стараясь помочь предпринимателям, которые собирают это, не знаем, что происходит дальше с этими отходами. Насколько полезна наша помощь? И вот поэтому тоже приходят люди и спрашивают, а как сортировать мусор?
Ирина Федоровна, слушаю вас сейчас и понимаю, что к такому проекту можно прийти, только наработав колоссальный опыт, практический, научный, организационный. Вот то, чем вы сейчас владеете, спустя вот много лет активного природоохранного творчества, потому что в любой теме вы действительно были очень креативны, скажем так. И вот сейчас вы нашли вот то поле приложения всех своих способностей, возможностей, знаний. Я искренне желаю, чтобы университет, Народный экологический университет, таковым стал. И ваше обращение к тем, кто нас сейчас слышит.
Первое обращение – это куда обращаться вообще-то, да. Поэтому у нас совместный с вами проект, что будут в первую очередь обращаться к вам, и поэтому я рекомендую в первую очередь вопросы задавать в контакт, и мы с вами потом уже будем решать, как встретиться. Второе у нас – это Донская государственная публичная библиотека, и есть сайт «Экология Дона», где тоже можно задавать эти вопросы и, соответственно, получать ответы. То есть университет, в отличие от стационарного здания, готов прийти в любую аудиторию, хоть школьную, хоть вузовскую. Самое главное – это постановка, во-первых, конкретная вопроса, а не вообще о политической ситуации в мире. И, соответственно, количество времени, ну и финансов, поскольку мы все-таки здесь намереваемся оплачивать нашим экспертам. Естественно, это все не бесплатно, это не на общественных началах. Некоторая оплата есть, поэтому люди, которые будут задавать вопросы, конечно, должны задать себе вопрос, а зачем мне это нужно знать в первую очередь.
Перефразируя наш слоган контакта, который всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой, можно сказать, Народный экологический университет всегда на связи с теми, кому нужны полезные знания.
Живые знания.
У вас есть экологическая проблема? Специалисты Народного экологического университета знают, как ее решать. Звоните прямо сейчас по телефону 298-3107. 298-3107.
Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, плавать по воде, как рыбы, нам осталось одно – научиться жить на Земле, как люди.
«Контакт» продолжает получать поздравления с 25-летием нашей программы. Сегодня оно от Владимира Агеева, почетного работника охраны природы России. В свое время именно он создавал, а потом возглавлял Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. Позже был председателем Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. Так что вопросы экологии, состояния окружающей среды, можно сказать, дело его жизни. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Татьяна Михайловна.
Владимир Николаевич, мы с вами работаем очень много лет ВКонтакте. Вот 12 лет мы сейчас выяснили, вы возглавляли тогда Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов. И более того, вы создавали этот комитет. Потом мы много лет работали с вами в Общественном совете. Вот для вас как меняется состояние, настроение людей, проявление гражданской активности касательно именно экологических проблем? И как вы здесь вот видите смысл и назначение программы нашей, которой четверть века?
Прежде всего, Татьяна Михайловна, я хочу поздравить вас с этой датой. 25 лет в эфире. Я, честно сказать, не припомню, чтобы тематические программы были столько лет. Поэтому это говорит о чем? О том, что вы очень преданы идее сохранения природы Донского края. Причем в том плане, что это имеет большое значение для экологического просвещения. Я бы даже сказал, в какой-то степени образования. Я не хотел бы говорить штампами, но это действительно так. Потому что по всем экологическим проблемам, которые существовали и существуют у нас в области, вы всегда, ваша программа занимает принципиальные позиции. Я вспоминаю, когда еще была проблема строительства Ростовской АЭС.
Да, да, да.
Вот, там было очень много и положительного, и отрицательного в том плане, что запретить такое строительство. Но в конечном счете мнение вашей передачи и мнение экологов и не экологов, которые занимали такую серьезную гражданскую позицию, в конечном счете повлияло на качество строительства Ростовской АЭС. Я вижу в этом очень положительное влияние.
Спасибо, Владимир Николаевич. Вы не только были функционером в свое время, но вы действительно были нашим постоянным преданным слушателем. Эколог сегодня, это правда, должен быть честным и храбрым человеком, потому что не каждый способен говорить о реальном состоянии экологических проблем. Вот как вы видите, меняется ли вот гражданская активность? Люди понимают, что да, надо действовать, надо противостоять тому, что делается не так.
Вы знаете, эколог должен быть всегда и храбрым, и честным. Но нужно сказать, что вот накал общественной активности в вопросах охраны окружающей среды, на мой взгляд,
да,
последнее время очень снизился.
Да, и на мой.
Поэтому накала сегодня большого общественности в сохранении природы Донского края, сегодня эта активность значительно снижена. И я считаю, что вот ваша передача, она в какой-то степени, в общем-то, помогает еще как-то держаться на плаву вот гражданскому обществу.
Спасибо. А как вы полагаете, будет реализовываться в этом году, среди прочих других, национальный проект «Экология»? Вот этот проект не поможет ли как-то активизировать вот эту самую активность гражданскую?
Я честно сказать, сомневаюсь, что какая-то программа, которая разработана чиновниками и не подкрепленная материальными финансовыми возможностями, она может иметь серьезные сдвиги в сохранении природы.
Владимир Николаевич, прям пессимистично смотрите.
Нет, я говорю просто не пессимистично, а я говорю честно. Вы же сказали,
да,
эколог должен быть честным,
честным,
храбрым.
Правда, правда. Да.
Ну хорошо, Владимир Николаевич, спасибо вам и за добрые слова, и за то, что слушаете «Контакт». Продолжайте это обязательно делать, высказывайте свои пожелания. Вы же знаете, мы всегда готовы предоставить информационную нашу площадку людям разных точек зрения, разных взглядов. Это наша принципиальная профессиональная позиция. Спасибо, спасибо, всего доброго. Напомню, что на связи с «Контактом» был Владимир Агеев, почетный работник охраны природы России.
Вы на волне радио «Донтер» и слушаете программу «Контакт».
Возможно, 2019 год станет самым жарким в истории наблюдений. Уже ни у кого нет сомнений, изменение климата вносит, если можно так сказать, свой вклад в увеличение экстремальных явлений, таких как сильные осадки и засухи, цунами, паводки. Наш сегодняшний гость Мухтар Бекиев, директор Высокогорного геофизического института «Гидромета», профессор, доктор технических наук, в эксклюзивном интервью «Контакту» о том, почему гидрометеорологическая безопасность России в условиях меняющегося климата должна стать стратегической задачей и что нужно, чтобы прогнозы и заблаговременные предупреждения помогали предотвращать опасность бедствий и смягчать их последствия.
В настоящее время разработана программа по обеспечению безопасности жизни людей, животных и сохранения объектов экономики. Эта программа, она поддержана Владимиром Владимировичем Путиным. В эту программу вошло ряд научных исследований, которые предполагается сделать с точки зрения обеспечения безопасности в изменяющихся природных условиях, связанных с изменением климата, особенно в связи с потеплением климата. Вещи, которые показывают индикаторы, они очевидны, и мы ими занимаемся.
И тем, кто говорит, что да нет, он не очень-то и меняется, и не факт, что потепление идет. Ваша точка зрения?
Есть ряд институтов, включая всемирно известные институты. Мы вот тоже недавно, полгода назад, в Японии с докладом выступали. Есть очевидные вещи, с которыми спорить очень трудно. Например, деградация ледников на горных массивах. Вот у нас горные массивы, которые Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, в основном и Кавказский хребет весь, ледники отступают. Совершенно очевидно, они отступают. И деградация за последние, ну, скажем так, почти 10 лет составила порядка 14-15% по площади. По объему еще больше. 14-15% – это огромная цифра.
Конечно. Это цифра, даже непрофессионал понимает.
Цифра, которая говорит о том, что ледник уходит вверх. Это показатель проблемы, то есть это следы того, что происходит. Общее потепление, оно абсолютно очевидно. Это, с этим уже никто не спорит, а спорит только о том, какая доля природного фактора и антропогенного фактора. Вот насколько человек вмешивается в изменение климата и насколько сама природа. Безусловно, природа тоже выбрасывает и метан, выбрасывает другие газы. Вулканизм – это мировые проблемы по погоде вызывал. Конечно, вулканы – это, безусловно, известные вещи. Но и кроме того, что сама природа делает, человек настолько сильно вмешивается в состояние окружающей среды, что сейчас игнорировать это невозможно. Многие ученые, особенно которые поддерживают экономические всякие интересы, они говорят в пользу того, что, наверное, это меньше, чем влияние самой природы. На самом деле это опасно. Опасно для всех людей, которые живут на Земле. Потому что когда не будет атмосферы или возможностей для проживания, вот тогда бить тревогу уже более чем поздно.
Одним словом, утверждение, что климат становится главным действующим лицом планеты, справедливо. Вот такая красивая формула, мне она очень нравится.
Безусловно, это не только справедливо, это жизненная необходимость для выживания всего живого. На Земле, по крайней мере, вот сейчас.
Мухтар Юсупович, Высокогорный институт. Насколько высоко в горах вы находитесь, где вы работаете, как это выглядит?
Институт создавался, начиная с 1934 года приблизительно. Это была Эльбрусская экспедиция, называлась Академия наук России. Потом она несколько раз реорганизовывалась. У нас есть несколько производственных баз, и одна из них находится на высоте более 3000 метров над уровнем моря на склонах горы Эльбрус. Есть подножие. подножьях есть еще несколько баз на разных уровнях, разных ущельях. Это уже производственные базы, лабораторные, с оборудованием.
А как туда на 3000 метров сотрудники попадают?
Ну, есть у нас постоянное содержание там людей, но это не там, где ходят канатки, поэтому, как говорят, традиционным пешим путем.
Вот так. Ух, они будут точно долгожители.
Институт занимается изучением ледово-снежного покрова. Входит предупреждение лавинной опасности и меры осуществления искусственного спуска этих лавин. То есть, чтобы не было бесконтрольного лавиносхода. Другое направление изучения ледников с точки зрения... Ну, они, конечно, источники воды, потому что есть температурные колебания, есть движение этих льдов постоянное. И все это приводит к тому, что вот в последнее время образуются там ледниковые озера, озера накапливаются, а потом имеют обыкновение. В один самый неприятный день вдруг прорываются и выходят силевые потоки. Везде внизу вы все прекрасно понимаете, что сейчас клочка земли, который не заселен или не используется, трудно найти. И это все вызывает опасения с точки зрения безопасности самих объектов и людей, которые там живут или отдыхают, или трудятся. Эти вопросы входят в сферу исследования, в том числе нашего института, и мы даем рекомендации по исследованию этих процессов с точки зрения прогнозов. Такие события, опасные природные явления, которые в последнее время становятся все более опасными, более активными, вот эти явления, конечно, надо учитывать, за этим надо вести наблюдение. Кроме того, наш институт занимается еще и сбором, анализом информации с тем, что происходит именно изменение климата, то есть что происходит с составом воды, температурой, ночью, днем, зимой, летом, влажность и так далее в разных точках. Вот этот анализ позволяет проводить исследования, ну, по крайней мере, мониторинг того, что происходит. Сказать, что через год, через 10 вот это все умрет, это нельзя, но общие изменения климата, они, безусловно, происходят. И у нас еще градовые процессы. Одним из тяжелых процессов, ну, которые в свое время еще в Святых Писаниях описывали, является такое явление природное, как град. Град – это твердые частицы, ледяные и снежные, которые выпадают летом в жаркую погоду и приводят к большим потерям сельскохозяйственной культуры, наносят ущерб всей экономике. И вот как воздействовать на град, то есть на процессы, которые развивают саму физику градового процесса, вот так называемые активные воздействия, вот этими вопросами тоже наш институт занимается. У нас профессора есть, которые этим занимались, есть методы, которые изобретены, технологии, которые применяются. Кстати, в России есть ракетный метод, который далеко не во всех странах применяется.
Среди институтов России, которые занимаются этими проблемами, как бы вы определили место вашего института, насколько часто обращаются к вашей информации, цитируют ваших ученых?
У нас в последнее время существует направление, которое исключает дублирование. Вот с точки зрения градовых, противоградовых процессов, наш институт головной в России. С точки зрения лавинной опасности, мы чуть ли не единственный, и, пожалуй, единственный институт по всей стране, которая этим занимается, от Сахалина до Кольского полуострова, ну, включая Кавказ, разумеется. С точки зрения силевых проблем, вообще говоря, силевые проблемы изучает Институт географии, но с точки зрения вот прогнозирования ряда других вопросов защитных сооружений, кроме нашего института, вообще этим делом практически никто не занимается.
То есть вы во многом пионеры. Природы нет плохой погоды, будем жить в том климате, который будет. Вот уж точно это человек изменить не может. Навредить это вот можем, а вот изменить ход событий уже не дано.
Вы очень интересную тему затронули. Дело в том, что сейчас некоторые, особенно глобальные страны, они имеют желание иметь климатическое оружие, в том числе оружие. Да. Насколько это может быть? Если они стоят специальные генераторы, которые могут разрушать озонный слой, ну, еще не будем говорить, что еще, то это желание, оно... В свое время, когда появилось химическое оружие, все думали, что с этим победят. Потом все разом от этого отказались, мы надеемся. Но хотелось бы, что до климатического оружия, чтобы дело не доходило, потому что остановить это невозможно.
Спасибо вам огромное. Очень интересная информация. Успехов всяческих научных открытий.
«Контакт» – экологически чистая программа. без примеси агрессивности, необъективности, пристрастия.
В течение ближайшего часа по телефону 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.